Добрый вечер, дамы и господа. С вами Гуляева Инна, бизнес-тренер и коуч Академии арт-коучинга. Я приветствую всех вас на вебинаре, посвященном грандиозной личности. Это Милтон Эриксон. Это величайший американский психиатр 20 века. Я думаю, многие из присутствующих на данном вебинаре о нем знают. Буду признательна, если вы дадите мне обратную связь по звуку, а также напишите, знаете ли вы что-то о Милтоне Эриксоне, слышали, или вы хорошо знаете, вот, какую-то обратную связь по вашему знанию о Милтоне Эриксоне. Что будет сегодня на вебинаре? Я вам расскажу кратко его биографию, не кратко, можно рассказывать, наверное, сутки, я думаю. И расскажу об одном из методов Милтона Эриксона, это автоматическое письмо. На предыдущем вебинаре в понедельник многие заинтересовались, поэтому я сегодня остановлюсь более подробно на этом методе. Я расскажу вам длинную сказку на ночь, в том смысле, что это как раз история об применении автоматического письма, как с помощью автоматического письма девушка нашла для себя ответ. Вот такая у нас, спасибо по связи о звуке, вот такая у нас сегодня программа, так что я начинаю. И прежде чем начать рассказ про Милтона Эриксона, я бы вам хотела рассказать, почему я решила провести данный вебинар. В свое время я училась коучингу в Международном Эриксоном университете, и там много говорили о Милтоне Эриксоне. Рассказывали много удивительных историй, я это применяла к сведению, не больше того. По поводу звука, вот сейчас трогать не буду, если более-менее хорошо слышно, попробуйте у себя в наушниках сделать. Отлично. Кто-то уже читал Милтона Эриксона? Это хорошо. А какие конкретно книги читали? По поводу предыстории данного вебинара. И понимаете, вот... Будучи студентом Международного Эриксона университета, слушая все эти истории, вот как-то принимал, да, очень удивительно, да, очень интересно, и ничего такого. И вот недавно так получилось, что я договорилась с одним сайтом, что напишу для них статью про Милтона Эриксона, и пришлось садиться и читать его книги, а также книги о нем и видео с ним. И только тут я прочувствовала всю глубину данной личности. Вы знаете, может быть, тогда было просто заложено, и вот мое бессознательное созрело через несколько лет обратиться наконец-то к первоисточнику, не знаю. Все мы знаем, как у нас бессознательное хорошо работает. И поэтому я вам очень рекомендую, если вы, слушая мой рассказ о нем, почувствовали какую-то заинтересованность, рекомендую прочитать хотя бы одну книгу его. Например, Милтон Эриксон «Мой голос останется с вами». И тогда вы можете уже сами составить свое мнение о данном человеке, чтобы вот не прошло несколько лет, прежде чем вы подумали, вау, какая личность. Кроме того, книга сама по себе психотерапевтическая, она состоит из множества историй, читая которые можно и свои проблемы мимоходом решить. Здравствуйте, еще не начали или я не слышу? Уже начали? Я сейчас человеку отвечу. Плохо слышно. Вот бывает, что вот, вы знаете, мне даже иногда присылают, почему не было вебинара, например, мне присылал один человек, когда я полностью провела вебинар, он вошел где-то в 40 минут, говорил, вы там уже заканчивали. То есть вот такие тоже бывают. Попробуйте у себя погромче сделать, другие сказали, что вроде звук есть. Хорошо, я перехожу к биографии Милтона Эриксона. Он родился 5 декабря 1901 года в семье фермеров. И, вы знаете, он до 4 лет не говорил. У него мама вообще, конечно, была, наверное, великолепная интуитивная мама, которая просто говорила всем, вот когда ему надо, он заговорит. Соответственно, он действительно заговорил только в 4 года. Отлично. Если многие слышат, а кто-то нет, это значит... можно сказать, проблема тех, кто не слышит. «Человек из февраля». Я еще не читала, вот надеюсь до нее добраться. Если что, расскажите, как вам эта книга, понравилась, не понравилась. Мне кажется, любая книга понравится про Милтона Эриксона. И вы знаете, возвращаясь к биографии, в 17 лет он перенес приступ полимиелита. В то время с той медициной в Америке это был смертный приговор. И он говорит, представляете себе, ты лежишь, 17-летний молодой парень, полный надежды всего, и слышишь в соседней комнате, как твоей матери говорят, что ваш сын умрет. Он говорит, у меня было такое возмущение, как они вообще могли ей сказать, как они вообще взяли и приговор мне сделали. И говорит, мать вошла, она мне ничего не сказала, я ничего не сказала ей. Я только попросила ее подвигать сундук. Сундук ему мешал посмотреть закат солнца. 3 дня он лежал без сознания, и когда он очнулся, он был полностью парализован. Так как это была семья фермеров, детей было много, у него только что недавно родилась младшая сестра, и мать была очень занята по хозяйству, и максимум, что могли ей сделать, это оборудовать кровать на кухне, чтобы она могла смотреть за Милтоном. И тут же была вот его младшая сестра. И Милтон писал, что я так хотел двигаться, так хотел снова обрести свое тело, что, наблюдая за младшей сестрой, он начал сначала мысленно имитировать ее движение, и потом через какое-то время у него зашевелился какой-то палец. И после этого он постепенно привел в себя форму, но он долго занимался, не то что вот он посмотрел у него это. И, насколько я знаю, он очень активно развивал верхнюю часть свою, имеется в виду руки, занимался греблей. Вот. И несмотря на это, вот он всю жизнь прожил с не очень хорошо развитым телом, и у него был еще второй приступ полиомиелита, который окончательно его уже приковал к инвалидной коляске. И все равно он говорил, что он вообще был за то, чтобы люди преодолевали свои ограничения. Он говорил, что полиомиелит один из моих учителей важных. И то, что он сделал в 17 лет, врачи в то время назвали чудом. После этого Милтон Эриксон поступает в университет на кафедру психологии. Ему довелось наблюдать опыты гипноза Кларка Халла. Они произвели на него огромное впечатление, и он стал постоянно проводить сеансы гипноза на своих родителях, на своих друзьях, на своих братьях, сестрах, и вот набирая опыт. И затем он активно работает, создает Американское общество клинического гипноза, и вот после этого он работает, набирает опыт в области гипноза. То, что все называют чудом, он называет огромным опытом работы. И вот мне еще понравилась, у него была такая статья, когда он был на какой-то конференции, ему неожиданно надо было выступать. И он сказал сам себе и своему бессознательному, он говорит, я знаю, что я знаю все, что мне нужно сказать. Я доверяю себе, и я смогу, и выступлю. И он пошел и выступил. И у него, кстати, было, он из цветов различал только пурпурный. Насколько я понимаю, вот это фиолетовый, я смотрела видео, вот у него прям он во всем фиолетовом. И подарки ему дарили все вот эти фиолетовые. И его поддерживала его работа, потому что вот читая его книги, понимаешь, насколько он увлечен своей работой и семья. У него было 8 детей, 4 мальчиков, 4 девочек. И он тоже очень с ними работал и писал в книжке той же про Милтона Эриксона написано, как, например, он применял, ну не то, что экспериментировал на детях, а, например, давал понять 2-летнему ребенку его дочери о том, какие существуют, как это сказать, определенные нормы в социуме. И после этого ему не надо было ее наказывать до 15 лет. Он все время наслаждался жизнью. И родители у него, там было написано, что и родители его очень долго жили и постоянно наслаждались жизнью. И умер он даже, вот он планировал выступить на лекции, у него случилась острая инфекция, и он после 3 дней умер. И вокруг него собрались люди, и что мне еще понравилось, его прах развеяли на горе Скво Это та гора, которых он очень многих людей туда посылал в психотерапевтических целях. Мне понравился, я читала рассказ, когда к нему пришла женщина, хотела похудеть. И она пришла, и у нее такие яркие накладные розовые ногти. Он на нее смотрит и говорит, такая гора жира и эти фальшивые накладные ногти. Он сказал, ну если вы действительно хотите похудеть, возьмите у своего сына, сын тоже страдал ожирением, и пройдите с ним на гору Скво, и это, по крайней мере, вам уже поможет для того, чтобы начать первые шаги к похудению. Через какое-то время она ему перезвонила и сказала, вы знаете, на самом деле я поняла, что не хочу я худеть, мне так все устраивает. То есть гора Скво у него была тоже психотерапевтическим элементом. И помимо того, что гипноза, у него было много различных, и горы Скво, у него было много инструментов, и один из них – это автоматическое письмо. Почему мне так заинтересовало автоматическое письмо? Когда я прочитала данные методики Милтона Эриксона, я подумала, это же наши рисунки, когда мы после медитации, у нас участники тренинга по арт-коучингу рисуют. Те же инструкции, та же расслабленность, похожая схема интерпретации. И вот я думаю, мы на следующем своем тренинге по арт-коучингу попросим участников не только рисовать, но и писать. У нас уже было такое, что когда люди рисуют, они еще слова пишут. У меня даже у самой такой рисунок есть. И в автоматическом письме, что удобно, нужна только ручка и бумага, в отличие от того, что вот у нас краски. И вы можете сидеть в любом кафе, слушая легкую музыку, вдыхая запах вкусного крепкого кофе и практиковать автоматическое письмо. Рекомендую вам помимо письма, если вдруг захочется, обрисовать немного. Теперь о самой технике автоматического письма. Задайте себе вопрос, на который бы вы хотели знать ответ. И попросите себя, что когда вы будете писать ответ на данный вопрос, то нажмете на ручку более сильнее, чем обычно. Или подрисуете какой-то знак к этому. Ну, может быть, какой-то рисуночек, кружочек, треугольничек. Ну вот вам захочется. Или отметите галочкой. Возьмите ручку, бумагу, включите себе легкую музыку и начинайте писать все, что вам в голову придет. Вы можете начать писать всякие каракули, если чувствуете, что рука не раскрепощена. Это могут быть каракули, либо какие-нибудь зарисовки, рисование фигур, треугольников, кругов или кельтских узоров. Все, что вам захочется нарисовать. Постепенно вы начнете писать всякие слова. Не пытайтесь думать, к чему они относятся. Зачем вы их пишете? Просто пишите. Потом у вас могут сложиться словосочетания или простые предложения. И вы продолжаете писать, пока не почувствуете «хватит». После этого посмотрите на все, что вы написали, и выделите для себя те слова, при написании которых вы нажимали на ручку сильнее обычного. Эти слова и будут ответом на ваш вопрос. Это по технике автоматического письма. Оно бывает разным, еще раз говорю, вы можете рисовать, вы можете писать, вы задаете вопрос и пытаетесь найти ответ. И по поводу автоматического письма у меня сегодня такая длинная сказка на ночь. Когда проводились клинические сеансы гипноза у Милтона Эриксона, к нему подошла 24-летняя девушка, и говорит она, что на этом сеансе было уделено больше внимания автоматическому письму и совместному действию сознательных и бессознательных процессов. И после сеанса девушка очень долго и подробно выспрашивала об этом автоматическом письме. И действительно, есть ли возможность приобрести автоматическую запись самой? Кстати, вот на предыдущем вебинаре у меня человек написал, когда я ему рассказала о технике автоматического письма, мне в чат было написано «И это все? И это должно сработать?» Ну вот, по крайней мере, вот эта история, которую я вам сейчас рассказываю, как подтверждение того, что да, это может сработать. И ей сказали, что да, автоматическим письмом можно владеть, да, вы можете объединить свое сознательное и бессознательное и получить ответ на ваш вопрос. И она, как бы объясняя свой собственный повышенный интерес к этому вопросу, сказала, что в течение предыдущего месяца чувствовала себя очень несчастной и не по понятной причине было очень трудно поддерживать взаимоотношения с окружающими, особенно со своей подругой близкой. И она сказала, что, может быть, стоит ей попытаться сделать автоматическую запись, с помощью которой ее бессознательное расскажет то, что он хочет рассказать вот всеми этими приступами грусти. Ей сказали, что она может попробовать выполнить свой план, если действительно заинтересована в этом. И они приступили к сеансам. И когда она пришла на следующий день, ее поподробнее расспросили, как бы сказать, вводные данные. И оказалось, что она единственный ребенок в семье, и для родителей она была идолом, как и они для нее. Их семья казалась одной из самых счастливых на Земле. Второе, ее учеба и отношения в колледже были отличными до прошлого месяца, когда вдруг ее учеба начала серьезно страдать из-за внезапно появившегося беспокойства, тревоги, страха. И третье, она недавно ознакомилась по поводу того, что у нее вот появились такие страхи, с какой-либо психоаналитической литературой, обнаружила, что самое интересное ей показалось это предмет символизма. А все остальное вообще неинтересным, но и даже предмет символизма, ей кажется, вот она сомневается по этому поводу. И после того, как она прочитала символизм, она сказала, у меня появилась привычка постоянно что-то чертить на бумаге. Какие-то рисунки, фигуры, треугольники, круги. И вот он говорит, у меня было ощущение, что вот моя бессознательная что-то хочет мне об этом сказать. И ее спросили, а вот есть какие-то проблемы, которые могли спровоцировать тоску или что-то еще? Она говорит, что меня беспокоит только то, что вот мое трехлетнее пребывание в колледже отдаляет меня постепенно от самой близкой подруги детства. И несмотря на то, что ее подруга бывает в субботу и воскресенье в ее доме. И рассказав свою историю, она спросила, возможно ли зафиксировать с помощью автоматической записи факты, который имеет прямое отношение к ее проблеме, если такая имеется вообще. И ей сказали, что да, все она может, и попросили ее, ну, дали установку ее бессознательной, просто было косвенное внушение, что да, ее бессознательное может объединить с сознательным и начать либо рисовать, либо писать. Вот, то есть не было такого что-то прям агрессивной какой-то установки. И она начала рисовать, и рисовала она какие-то круги, треугольники, и они выделили после. И вот было несколько сеансов, и на всех сеансах она рисовала первым, что у нее было, это квадрат, вторым цилиндр, третьим большой тонкий треугольник, четвертым маленьким треугольник и другие повторяющие фигуры. То есть у нее начался быть повторяющий рисунок. Когда ей показали вот этот рисунок и сказали, посмотри, у тебя вот какая-то группировка, она сказала, что смотрит свой рисунок и говорит, ну, это все какая-то чепуха, бессмыслица. Но при этом она говорит, что вот я вижу, что одна группа объединена, вот это там был треугольник большой, треугольник маленький и цилиндр, а другой отдельный, и к этому отдельно идет какая-то вот такая завитушечка. Ну, говорит, это все чепуха, и вот как-то занервничала и убежала. И она говорит, что после этого она вернулась, говорит, когда следующий сеанс, ей сказали, она пришла, говорит, я вот подумала, и у меня, говорит, получается, что единственное, вот что цилиндр, говорит, это очень похоже на отца, и вот эта завитушечка, как будто он курит. Ну, больше, говорит, ничего сказать не могу. И снова убежала. И, ну, перед этим спросила, когда мне прийти. Ей сказали, приходите, когда захочется. Через 2 недели она неожиданно снова пришла, заявив, как и раньше, что ее самочувствие заметно улучшается. И она сказала, что у нее за это время появилась абсолютная уверенность, что ее рисунки имеют важное значение. На этой картине вся история, которую нужно прочесть, сказала она. И мне ужасно любопытно, что это такое. И, ну, при этом, когда она смотрит на рисунок, она все время говорила, ну, какая-то чепуха. Но я и при этом, вы знаете, у нее была какая-то двойственность. Она смотрит, говорит, я вижу, что чепуха, но я понимаю, что там есть какая-то история. Не знаю почему, почему я так говорю, однако уверена, что мое подсознательное знает больше, чем знаю я, чем мое сознательное, но мне не говорит. И у меня такое ощущение, что оно ждет, когда мое сознательное мышление будет готово к тому, чтобы узнать то, что вот знает мое бессознательное. Когда, что я ждет, когда я созрею, приготовиться принять удар на себя. И я, говорит, мне очень так любопытно, что я уже готова принять, ничего не возражаю против удара. И когда ее спросили, что, а когда это произойдет, она сказала, ну, в ближайшее время уже все это произойдет. И неделю спустя она пришла сказать, что договорилась пообедать с подругой детства в том же отеле сегодня вечером. И почему-то эта встреча вызывает такие печальные чувства. И она говорит, мне страшно видеть, как ломается моя дружба, мы плывем в разные стороны. После этого я прихожу домой, ссорюсь с отцом, мне непонятно, что происходит. И говорит, я все время понимаю, что так произойдет. На следующий раз она приходит и говорит, так и произошло. Я начала говорить подруге всякие неприятности, она заплакала, я пришла домой, начала говорить отцу всякие неприятности. Отец сказал, что иди проспись, тебе станет легче. А она говорит, я легла спать, так и сделала, как отец сказал. Говорит, странная вещь, проснувшись утром, я подумала о тех рисунках, что сделала у вас. И... ей дали свой рисунок, она смотрит на эти рисунки и говорит, вы знаете, мне чего-то не хватает, дайте мне какое-нибудь слово, как ключ, который я открою. И человек, Эмилтон Эриксон, ей сказал, символизм. И она быстро взглянула на рисунок, на мгновение взглянула на него, схватила коробку спичек, с яростью швырнула на пол и потом разразилась потоком брани, и которую между бранью, сочувствием матери и проклятиями отца. И она сказала, что вот глядя на рисунок, она поняла, что ее подруга ближайшая имеет любовную связь с ее отцом. Мама не понимает, и вот он говорит, как-то вот таким образом я поняла, что в том отеле, в котором там она коробок спичек взяла, и они в этом отеле встречаются. Она успокоилась через какое-то время, извинилась за свои ругательства и говорит, когда вы мне напомнили о символизме, я неожиданно вспомнила, что по Фрейду цилиндры символизируют мужчин, а треугольники – женщин. И я поняла, что сигареты – это тоже цилиндры, и они могут символизировать и моего папу. И потом значение картинки прояснилось. Сначала она никак не могла понять, а теперь вот у нее картинка сложилась. И она говорит, ну это все догадки, но я хотела бы иметь более весомые доказательства. И он говорит, и она пошла к своей подруге. Она пошла к своей подруге и уговорила прийти к Милтону Эриксону. И она говорит, я ее привела, она ни о чем не догадывается, сказала, а девушку звали Джейн, ее подругу звали Джейн, девушку звали Энн. И Джейн выбежала, осталась девушка, говорит, она уже поняла, что что-то не так, она говорит, неужели Джейн догадывается о том, что у меня есть интрижка с отцом. Ей сказали, что да, девушка спокойно приняла это, сказала, что да, у меня есть, но мы были очень осторожны, и непонятно, как она узнала. И после этого девушка ушла, та, которая была любовницей отца. А Джейн пришла и сказала, что все, вот у меня такое ощущение, что все, я вылечилась. И на этом работа с Джейн закончилась. Спустя несколько месяцев она встретилась с Милтоном Эриксоном и сказала, вы знаете, я забыла вам рассказать, что я утратила привычку, которую только что вот этот автоматический символизм рисовать на полях и никогда больше ничего не рисовала. То есть у нее была определенная проблема, о которой знала ее бессознательная, и эта проблема была настолько вытеснима, что она не хотела это узнать. И только с помощью автоматического письма, ну вот я вам это довольно долго рассказывала, а рассказ он вообще очень длинный, и на самом деле получается, что вся терапия проходила где-то в районе месяцев 3-4. И после того, как эта терапия прошла, у девушки больше не было проблемы, и она больше не рисовала на полях. Я не хочу сказать вам, что автоматическое письмо – это проблема. Я просто вам привела эту историю в качестве того, что автоматическое письмо – довольно эффективный способ решения своих проблем. Помимо автоматического письма у Милтона Эриксона еще, естественно, есть гипноз. Но мне очень понравилась одна фраза, которую я прочитала, когда читала о Милтоне Эриксоне. Все думают, что самое главное – это рассказывание истории, какие-то истории в терапии. Однажды сам Милтон Эриксон на одном семинаре для психиатров, поворачиваясь к присутствующим, сказал: «Неужели вы думаете, что вся психотерапия означает просто рассказывание историй?» Истории – это одна, рассказывание истории – это одна из частей работы Милтона Эриксона. Рассказывая истории, он занимался диагностикой. Был вот случай, когда он рассказывал, что он рассказывал о том, что вот происходило у моей пациентки, да, и этого происходило такое-то улучшение, но у нее это произошло быстро. И его пациентка другая, которая сидела, слушала историю, она начала качать головой. И он понял, что его пациентка, которая сейчас, она предпочитает более медленный способ. То есть это и диагностика. Он рассказывал, он смотрел, как люди реагируют. И в то же время это и лечение, когда он уже видит какие-то определенные... Он, знаете, на самом деле у него получалось... людей диагностировать на стадии того, когда он разговаривал с людьми. И здесь ему, конечно, помогло его знание различных микродвижений человека. Например, одну из историй Милтона Эриксона могу рассказать. К нему пришел человек, пришла женщина и говорит: «Вы знаете, я очень давно ищу психотерапевта, но я боюсь, что вы не сможете быть моим психотерапевтом». И Милтон Эриксон сказал: «Я хочу вам задать, может быть, я не буду вашим психотерапевтом, — сказал он, — но я хочу задать вам один вопрос. Как давно вы носите женскую одежду? Откуда вы узнали?» — сказала женщина. И он сказал, что мужчина, когда поднимает руку, он говорит: «Я узнал это потому, как вы...» у него рука лежала, и что-то упало, и он начал поднимать, и... Он говорит: «Я увидел потому, как вы проносите руку мимо своей груди». Говорит, потому что девушка, он говорит, начинает проносить, обводить свою руку, потому что у нее грудь. А мужчина все время напрямую делает. Вы сделали это как мужчина. Женщина начинает обводить свою руку, говорит, даже тогда, когда у нее еще только начинает формироваться грудь. Вот такие микроэлементы и складываются в такой сказочный образ Милтона Эриксона. Все думают: «Вау, волшебник». На самом деле это просто отличнейшее знание человеческой психики, огромная наблюдательность и, я бы еще сказала, большая любовь к людям. В одной из книг тоже я прочитала, что нам повезло, что Милтон Эриксон хорошо относился к людям, потому что он обладал огромной силой внушения. И на этом я заканчиваю свой вебинар по Милтону Эриксону. Надеюсь, он вам был полезен. История не была не слишком длинной. Заканчивая, хотела бы спросить вас, что для вас было важного и ценного. И сейчас я посмотрю еще в чате, что-то мне написали. А пока вы можете отвечать мне на вопрос, было ли для вас вебинар чем-то интересным и полезным, что понравилось или не понравилось. Писала в дневнике о своей боли и вместо слова «терапевт» написала «психолог». Чувствую, что пишу не то. Читаю все предложение и вижу слово «психолог». И это было ответом, от чего у меня боль. Стресс, напряжение мышц, боль. Я догадываюсь, что вас, наверное, зовут Светлана. Правильно же понимаю по нику? Это получается, что в автоматическом письме вопрос задавать только о себе? Вообще лучше все время о себе задавать. Например, если вы имеете по отношению к другому человеку, тогда что мне сделать так, чтобы у этого человека было вот так? Ну, то есть, по крайней мере, через себя, через, в первую очередь, через себя, потому что все-таки ваша рука пишет. Вот, и я с вами заканчиваю. Спасибо огромное, что были у меня на вебинаре. По поводу вебинаров, у меня завтра будет коучинг для HR-ов. Кто менеджеру по персоналу, приходите. Кто не менеджер по персоналу, тоже можете приходить. Буду рада всех видеть. И живые тренинги у нас проходят в апреле. 9-го у нас будет базовый курс коучинга, а 10-го будет как раз арт-коучинг. И там будет автоматическое письмо в измененном виде. Спасибо всем огромное. До свидания.